Что касается прогнозов синоптиков, то в целом они благоприятны, пока еще тепло на большей части территории России, ну, на юге-то вообще жарко, там за 30 в Краснодаре, в Ставрополе, Элисте, в районе 30 в Волгограде, Ростове-на-Дону, Астрахани, ну, в других регионах, конечно, попрохладнее, но в целом погода сухая, не считая вот западной границы России, потому как дожди обещаются в Калининграде, в Пскове, Кандалакше, Петрозаводске, в Санкт-Петербурге, ну и в некоторых других, вот если смотреть центр России, то в Самаре, в Саратове, Саранске тоже вот очаги дождя. Ну, в Санкт-Петербурге я уже сказал, там дождь ожидается весь день, температура плюс 14-16, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный 3,6 метров в секунду. А вот в Москве синоптики обещают день сухой, будет чуть потеплее, чем в Питере, 19-21, ну, облачно достаточно, 744 миллиметра давление, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час общения, много различных тем. Мы поговорим о неожиданном визите Джорджа Буша в Ирак, о обвинениях и наградах Станислава Шушкевича. Ну и, естественно, коснемся темы Беслана, где продолжаются траурные дни. Ну а наша сегодня такая тема, на которой мы особенно концентрируем свое внимание, это начало нового политического сезона осенней думской сессии, с чем, кстати говоря, связан наш вопрос. Хотели бы вы стать депутатом Государственной Думы? На пейджер отправляйте свои ответы. Телефон в Москве, код Москвы 495, телефон 96143, или смс-сообщение с мобильного телефона шлите на номер плюс 7 903 743 2801. Но прежде мы обратимся к международным событиям. Вчера Джордж Буш, президент США, в сопровождении высших членов кабинета и военных чинов, неожиданно нанес визит в Ирак. Об этом рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Визит президента Буша в Ирак готовился в глубочайшей тайне его ближайшим окружением в течение 6 недель. Покров секретности был столь плотным, что президент покинул Белый дом через боковую дверь. А журналисты, которые должны были отправиться с ним днем позже на саммит стран Тихоокеанско-Азиатского региона, узнали о том, что им придется отправиться в путь с президентом на день раньше, незадолго до вылета самолета. Организаторы визита наполнили 8-часовое самое длительное пребывание в Ираке президента Буша явным символизмом. Президентский самолет приземлился не в Багдаде, а на военно-воздушной базе Аль-Асад в сердце суннитской провинции Анбар, которая всего несколько месяцев назад была оплотом Аль-Каиды, считалось де-факто потерянной территорией. После совещания с участием министра обороны Гейтса, госсекретаря Райс, командующего американскими силами в Ираке генерала Петреуса и посла США в Ираке Крокера, президент Буш заявил, обращаясь к военнослужащим, о том, что если операция по нейтрализации Аль-Каиды будет продолжаться с нынешним успехом, то на обеспечение безопасности потребуется меньше американских войск. Иными словами, впервые за долгое время президент заявил о возможности сокращения американского контингента в Ираке. «Мы начнем выводить войска только тогда, когда почувствуем, что мы достаточно сильны и одерживаем верх, а не потому, что мы слабы и близки к поражению». Чуть позже, говоря с журналистами, министр обороны Роберт Гейтс заявил, что он сейчас испытывает незнакомый ему прежде оптимизм. Символизм заявлений президента и его окружения особенно заметен в контексте возрастающего скепсиса законодателей по поводу будущего операции в Ираке. Через несколько дней американский командующий генерал Петреус и американский посол Крокер должны представить президенту и Конгрессу доклад об уровне прогресса, достигнутого в Ираке за последние полгода, с того момента, когда началось наращивание американского контингента. И законодатели готовы, кажется, оспорить ожидающиеся оптимистические оценки. Несколько дней назад стало известно, что эксперты Конгресса считают, что прогресс в Ираке не удовлетворяет большинству критериев, установленных Конгрессом и Белым домом. Одна из самых серьезных проблем – неспособность иракцев и нынешнего правительства создать базис для политического примирения. Интересно, что не так давно сам президент Буш выразил сомнение в способности премьер-министра Малики создать единое с суннитами правительство, способное стабилизировать Ирак. В понедельник еще одним символическим событием стало появление на встрече с президентом Бушем в провинции Анбар премьер-министра Ирака и других руководителей страны. Джордж Буш призвал иракское правительство предпринять более активные политические усилия. Премьер-министру Малики, по словам президента Буша, у него была личная просьба дружеского свойства. Президент сказал, пришло время принять важные законы, необходимые для примирения. Мы понимаем, насколько это трудная задача, но это необходимо сделать. Юрий Жигалкин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И вновь пришла ко мне в студию Валерия Шабаева, которая сегодня внимательно изучает российские газеты и знакомит нас с наиболее интересными публикациями. Итак, Валерия, что на этот раз?
Ну, я предлагаю продолжить тему правосудия. Или, если все-таки иметь в виду точку зрения Семена Новопрудского, это газета «Время новостей», «Левосудие». Колонка его сегодня такая заглавна. «Левосудие вместо правосудия». Когда правосудие в стране, как это долгие годы было и, увы, остается в России, изначально заточено не на то, чтобы установить истину, а на то, чтобы отстаивать экономические и политические интересы исполнительной власти, даже профессиональная работа конкретных следователей не меняет общей картины. В случае с расследованием убийства журналистки Анны Политковской и уголовным преследованием бывшего владельца компании «Руснефть» Михаила Гуцериева, левое российское правосудие явлено во всей своей красе. Разумеется, в оценках мы можем опираться только на слова официальных лиц и озвученные решения официальных судебных инстанций. Вот есть политическое убийство Анны Политковской. Оно политическое, независимо от версии. Попытка дискредитировать российскую власть, как это представил президенту Путину генпрокурор Чайка, или месть героев публикации. Оно политическое просто потому, что Анна Политковская была политическим журналистом и критиком властей. И потому, что убили ее в день рождения президента страны. Даже если последний факт – случайное совпадение, это совпадение политическое. Нам говорят, что фамилию заказчика убийства, которую следователи якобы знают, называть нельзя в интересах следствия. Но, оказывается, можно уверенно утверждать, что он находится за пределами России. При этом нам не рассказывают, находился ли он за границей на момент заказа или сбежал уже после убийства. Зато мы теперь из официальных источников знаем, что из 11 арестованных по этому делу двое почти сразу были отпущены. А потом суд признал незаконным арест по этому делу полковника ФСБ Рягузова. То есть, с обывательской точки зрения, они вроде не виноваты. Спрашивается, почему мы должны верить, что виноваты все остальные? Опять же, и на это обратил внимание весь мир, в разговоре была озвучена только одна версия, причем та самая, которую по горячим следам преступления в свое время озвучил сам президент. Наконец, публичное заявление о возможной причастности арестованных по делу Политковской к убийству редактора русского Форбса Пола Хлебникова и первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова вполне естественно. Сразу же родили шутку, что и убийство только что идентифицированных останков царской семьи тоже дело рук пойманных киллеров. Только убийство Литвиненко на них пока не повесили, видимо, для того, чтобы дальше пытаться обвинять в нем главного российского олигарха-беглеца, осевшего в Великобритании. Главная проблема избирательного правосудия, это нагляднейшим образом продемонстрировали в сталинские времена, состоит в том, что его жертвами могут стать и сами отправители такого правосудия. Поэтому верить при таком правосудии нельзя никому. Шансов на объективное расследование дел, в которых замешаны интересы представителей исполнительной власти, при таком правосудии нет по определению. И правды об этом общество пока не узнает. Даже не потому, что не хочет ее знать, а судя по реакции населения на дело ЮКОСа, оно не хочет, а потому что ее не ищут сами расследователи. Ни слова «право», ни слова «правда» в нынешнем правосудии, увы, не присутствуют. Это какое-то левосудие.
Спасибо, Валерия. С публикацией в газете «Время новостей» нас познакомила Валерия Шабаева. Ну а сейчас в Москве 8:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Член руководства ЕС Хавьер Солана прибыл в Иорданию в рамках подготовки международной конференции по Ближнему Востоку. Депутат Московской городской думы, член фракции «Яблоко. Объединенные демократы» Иван Новицкий подал заявление о переходе во фракцию «Единая Россия». В городе Находка автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. В 11.07 по московскому времени сегодня, как и каждый день, выходит в эфир программа «Час прессы». Кому нужен день города? О некоторых итогах дорогостоящего праздника будут говорить гости Елены Рыковцевой, наши коллеги из «Комсомольской правды» и «Известий». Повтор в 15.07 по московскому времени. Ну а сейчас вновь о спорте. Начнем мы с баскетбола. В Испании стартовал чемпионат Европы среди мужских команд. Сборная России начала турнир успешно, выиграв у команды Сербии 73-65. В этой же группе выступают сборные Греции и Израиля. В первом матче, в их матче сборная Греции оказалась сильнее 76-66. Сыгран последний третий матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов футбольной. Севилья играла в Афинах с Аяком, но этот матч был, естественно, перенесен с прошлой недели. И выиграла Севилья 4-1, но она и в первом матче была сильнее 2-0, так что... В общем, тут все понятно. Севилья попала в группу H вместе с английским «Арсеналом», румынской «Стяуа» и чешской «Славией». А участники, проходящие по дорогам Испании многодневной велогонки «Вуэльта», продолжают свой путь. И вчера они в ходе третьего этапа преодолели 153 километра по маршруту «Вивейра-Луарка». Равнинный это был этап, борьба поэтому велась на последних метрах уже мастерами спринта. И здесь чемпион мира итальянец Паоло Беттини из команды Quick-Step сумел опередить лидера общего зачета испанца Оскара Фрейра из Робобанка. Ну, еще одно крупное событие этих дней, конечно же, это открытый чемпионат США по теннису. Там игрались матчи четвертого раунда в одиночных разрядах, то есть 1/8 финала. И вот у мужчин россиянин Николай Давыденко победил южнокорейца Хьюн Тайк Ли. Кроме того, вышли в четвертьфинал первая ракетка турнира швейцарец Роджер Федерер, взявший верх над испанцем Фелисианом Лопесом. Американец Энди Роддик, победивший чеха Томаса Бердыха. Ну, Бердых во втором сете снялся из-за травмы. И вот немец Томми Хаас, который в истинном триллере взял верх над представителем США Джеймсом Блейком. Все решалось в пятом сете, который выиграл на тайбрейке Хаас. Что касается женщин, то вчера успешно преодолели барьер 1/8 финала две россиянки. Светлана Кузнецова победила Викторию Азаренко из Белоруссии, а Анна Чеквитадзе нанесла поражение Тамире Пашек из Австрии. Кроме того, израильтянка Шахар Пейер выбила из розыгрыша польку Агнешку Радванску, и венгерка Агнеш Саваи нанесла поражение украинке Юлии Вакуленко. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. От спорта мы переходим к экономике, и начинается сегодняшняя подборка новостей, сделанная Сергеем Синицким, с важного сообщения об увеличении минимального размера оплаты труда в России.
Минимальный размер оплаты труда в России с 1 сентября увеличен с 1100 до 2300 рублей. Кроме того, согласно вступившим в действие поправкам законодательства, теперь региональные власти получили право устанавливать этот показатель на уровне выше федерального. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября 2007 года увеличится до нового рекордного уровня – $250.3 за тонну. Это сразу на $26 выше действующей ныне ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В июле-августе 2007 года средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $71.6 за баррель или $524 за тонну. Россия рассматривает возможность ограничения экспорта зерна, заявил руководитель Российского зернового союза. Страна является ныне четвертым в мире экспортером зерна после Соединенных Штатов, Канады и Австралии. На прошлой неделе мировые цены на пшеницу достигли рекордного уровня на фоне сокращения ее переходящих запасов до минимального за последние 26 лет. В России, по прогнозам Министерства сельского хозяйства, урожай зерновых в 2007 году составит 76 миллионов тонн, почти на 2,5 миллиона тонн меньше, чем годом ранее. В последние 5 лет Россия экспортировала ежегодно примерно 15% собственного урожая зерна. Две французских энергетических компании «Газ де Франс», контролируемая государством, и «Суэц», вторая в мире компания водных ресурсов для предприятий и частного сектора, объявили о предстоящем объединении. Оно затронет в основном их бизнес на рынках газа и электроэнергии, а не весь, как предполагалось полтора года назад, когда о предстоящей сделке было объявлено впервые. Одним из условий объединения станет выделение в отдельную структуру почти 2/3 всего водного бизнеса «Суэц». В результате В сделке возникает третья по величине энергетическая компания Европы после французской «Электрисите де Франс», контролируемой государством, и немецкой «Эон». Кроме того, единая «Газ де Франс Суэц» станет крупнейшим в Европе продавцом сжиженного природного газа. Ее доля на этом рынке превысит 25%. Если сделка состоится, она станет фактически приватизацией компании «Газ де Франс», против чего выступают французские профсоюзы. Сегодня доля правительства Франции в уставном капитале «Газ де Франс» почти 80%, а в капитале единой «Газ де Франс Суэц» она составит примерно 35%.
К тому, что рассказал Сергей Сининский, добавлю: официальный курс доллара сегодня 25 рублей 59 копеек, за евро дают 34 рубля 92 копейки, а на мировых валютных рынках евро стоит доллар и 36 центов. Ну вот вам еще один экономический момент. Казус, так сказать, русского имущества подало иск к организатору авиасалона «Макс-2007» с требованием снести все построенные объекты на территории Летного института имени Громова и на аэродроме Жуковский. Эксперты ведомства считают, что здесь на время авиасалона были незаконно возведены более 20 строений, рассказывает Вера Володина.
В Росимуществе в течение дня от устных комментариев отказывались. Пресс-служба обещала дать ответ по письменному запросу не ранее, чем через день. В ЛИИ имени Громова об иске Росимущества знают, но сказали тоже: комментариев не даем. Вот что сообщила руководитель пресс-службы компании «Авиасалон» Анна Башалина.
Дело в том, что вот вышеупомянутого иска в компанию «Авиасалон» не поступало. Поэтому прежде чем давать комментарии по некоему иску, нужно сначала выяснить, существует ли вообще он, вот, или, может быть, элементарно дождаться его прибытия, так сказать, по почте. К нам этот иск не поступал пока что. Если мы разберемся в этой ситуации, если она того потребуется, да, уже после этого можно будет говорить о каких-то комментариях. Потому что в настоящий момент комментировать нечего.
На городских интернет-форумах к этой новости отнеслись спокойно, ведь идея преобразования Макса высказывалась еще весной этого года. И уже на самом Максе руководитель Рособоронэкспорта Сергей Чемезов заявлял, что именно Рособоронэкспорт станет организатором следующего «Макса». Пока это ведомство было главным спонсором авиасалона. Возможно, говорят эксперты, иск – экономически удобная юридическая процедура для задуманной реконструкции. Доходы от проведения последнего «Макса» превысили 40 миллионов долларов. Иск был подан через 3 дня после закрытия выставки. Суть претензий Росимущества к открытому акционерному обществу «Авиасалон» – самовольная постройка на укороченной взлетной полосе, находящейся в хозяйственном ведении ЛИИ имени Громова. Как заявлено в иске, при застройке территории авиасалон руководствовался постановлением городского главы, которое не было согласовано с Росимуществом. Всего построено якобы незаконно 20 объектов недвижимости на территории, принадлежащей ЛИИ имени Громова, и 16 объектов на территории аэродрома Жуковский, который газета «Коммерсант» в своей публикации «Первая на эту тему» ошибочно назвала аэродромом Раменское, объяснили в пресс-службе администрации города Жуковского. Андрей Громов.
Только в той части, которая касается нас. То есть конкретно одно предложение: при застройке территории авиасалон руководствовалось постановлением главы города Жуковский, которое не было согласовано с Росимуществом. То есть вот, к сожалению, вот как бы мы тоже не знаем о существовании этого иска, и подтверждений пока никаких у нас нет, да и, в общем-то, по большому счету, это нас не касается. Есть на руках вот у меня два документа. Собственно говоря, постановление главы города, которое датировано 2003 годом, о утверждении границ земельного участка под авиасалон. А также есть постановление правительства Российской Федерации от ноября 2004 года о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом. И вот Росимущество действительно согласовывает все вот эти вот решения, но уже после 2004 года. То есть вот все постановления нашей местной администрации, они являются как бы законными. Постановление главы города было практически август 2003-го, а это ноябрь 2004-го. То есть вот больше года прошло, прежде чем вышло соответствующее постановление Российской Федерации, которое, да, закрепляло право согласования участков за Росимущество.
Росимущество требует снести 8 выставочных павильонов общей площадью в 33 тысячи квадратных метров, 4 шале общей площадью 4 тысячи квадратных метров, технические павильоны, пресс-центр, штаб оперативных служб, ресторан, зоны питания и другие объекты. В иске требования запрета регистрации сделок по отчуждению этих объектов, оформленных в собственность авиасалона. Основной крупный акционер компании ЛИИ имени Громова 53,3%, 10,7% за областным Минимущество и 36% у физических лиц. В планах российского правительства создание на месте МАКСа транспортно-выставочного комплекса «Россия», снос старых павильонов, строительство новых, в частности, павильонов с конференц-залами и пресс-центром, оборудованными для нормальной работы. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Сегодня мы задаем вам вопрос, хотели бы вы стать депутатом Государственной Думы? Ну вот несколько сообщений вам сейчас прочитаю. Сергей написал нам, что стать депутатом надо не по желанию, а по возможности. Есть стихотворные, естественно, послания. Вот от Рэма, например: «В Думу членом я пошел, чтобы жить хорошо». Ну и Константин тоже поддерживает его: «В депутата я пошел, пусть меня научат». А вот семья Майоровых пишет уже серьезно: «Ни в коем случае, ни в коем разе, вернее, надо себя уважать». Ну еще прочитаю вот от Михаила Матвеевича сообщение: «В Путинской Думе депутатом быть не хочу. Даже очень честный человек, избранный туда породить за народ, в результате становится стяжателем и хапугой». А вот вопросом на вопрос отвечает Николай Бородак: «Каким депутатом вы предлагаете мне стать? Народным, как Шандыбин, или Смолин, или продажным, как Дума?» Ну, в общем, мы никем никому не предлагаем стать, просто интересуемся. Если вы хотите, станете с кем угодно. Ну, а что, помимо этой темы, она, естественно, будет в программе «Свобода в 9». А что еще, спрашиваю я у ведущего этой программы Михаила Соленкова.
Естественно, эта тема будет, а кроме этого, мы начнем с того, попытаемся выяснить, почему дело об убийстве Анны Политковской после заявления генпрокурора «Чайки» о раскрытии стал разваливаться. Расскажем о краткосрочном визите Джорджа Буша в Ирак. Визит неожиданный и неожиданное заявление американского президента. Ну и городская тема: открытие Института Конфуция в Москве и Санкт-Петербурге как залог российско-китайской дружбы.
Прекрасно, слушайте программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Ну а сейчас в Москве только половина девятого, поэтому слушайте новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Итум-Калинском районе Чечни в результате обстрела один милиционер погиб, четверо ранены. Как сообщает Интерфакс, накануне вечером в селении Гухой неизвестные открыли огонь из гранатомета по школе и дому главы сельской администрации. Ведется следствие. В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус. Погибла женщина, более 20 человек госпитализированы. Авария произошла этой ночью неподалеку от города Каменск, сообщили в МЧС. Автобус, в котором находились 50 человек, следовал из Ростова-на-Дону в станицу Вешенская. По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением. В России сегодня официально начинается избирательная кампания. «Российская газета» публикует указ президента Владимира Путина о проведении 2 декабря выборов в Государственную Думу. Впервые все 450 депутатов избираются по партийным спискам. Президент Украины Виктор Ющенко подверг резкой критике попытку правящей коалиции созвать сессию Верховной Рады в преддверии досрочных выборов в парламент. Российское издательство «Эксмо» отложило на неопределенный срок опубликование книги лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. По его мнению, это решение политически мотивировано. Депутат Московской городской думы, член фракции «Яблоко» Объединенные демократы Иван Новицкий подал заявление о переходе во фракцию «Единая Россия». Президент США Джордж Буш покинул Ирак после неожиданного визита туда в понедельник. Выступая перед американскими солдатами, Буш заявил об успехе международных усилий по стабилизации ситуации в Ираке и отметил, что если эта тенденция сохранится, часть американских войск вскоре можно будет вывести из этой страны.
Ну и несколько слов о погоде в двух, так сказать, столицах. В столице главной, в Москве, будет сухо. С утра солнечно, потом будет облачность. Температура днем 19-21, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность 49%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Что же касается северной столицы, Санкт-Петербурга, то там обещается дождь на протяжении всего дня. Погода тоже, в общем, пасмурная. 14-16 температура, 754 миллиметра ртутного столба давления, влажность 73% днем, но потом будет увеличиваться и до 90%. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Говорим мы сегодня, в числе прочего, и о старте нового политического сезона в России. В прошедшие выходные президент Владимир Путин подписал указ о дате выборов в Государственную Думу. Ну а в понедельник Госдума нынешнего созыва вернулась после летних каникул и начала свою работу. О том, как до парламентских выборов будет работать Нижняя Палата, кого в новую Думу могут выбрать, говорят политики и эксперты в репортаже Данилы Гальперовича.
Политолог Станислав Белковский считает результаты думской кампании более или менее предопределенными.
Выборы депутатов Государственной Думы не имеют формального политического значения, поскольку структура будущей Нижней Палаты российского парламента примерно ясна. В ней будет 4 партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР. Однако выборы в Госдуму имеют значение с точки зрения аппаратной борьбы в Кремле. И главная интрига в этом смысле – это соотношение результатов «Единой России» и «Справедливой России». «Единая Россия» может победить с разгромным счетом и взять под контроль простое большинство парламента, или же она может лишь ненамного опередить своих основных друзей и соперников. От этого результата будет зависеть, кто останется в правящей команде после ухода Владимира Путина от власти, а кто с обоза упадет. В этом смысле самое рискованное положение у замруководителя администрации президента России Владислава Суркова, который, с одной стороны, должен обеспечить решительную победу «Единой России» с применением всех грязных технологий, которыми Сурков и его люди владеют. С другой стороны, он связан с кремлевской этикой, которая не позволяет часть этих грязных технологий использовать против кремлевских же проектов, к каковым, безусловно, относится «Справедливая Россия».
Если Станислав Белковский прав, то в будущей Думе не окажется ни одной партии демократического направления. В этом прогнозе с коллегой соглашается эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров, подчеркивая, что и Союзу правых сил, и Яблоку придется всерьез определяться со стратегией.
Либеральные демократические силы, они сейчас находятся в очень таком сложном положении. Сложном потому, что их приход в Думу не входит в планы Кремля, и Кремлю кажется, что без них он вполне может обойтись. Мне кажется, сейчас для СПС тяжелый выбор уходить в более жесткую оппозицию и всем рисковать ради, в общем, будущего, или пытаться найти поддержку каких-то кремлевских кланов и рассчитывать на то, что в думском раскладе этим кланам будет не хватать именно вот краски эспээсовской. Мне кажется, что вот второй сценарий, он, скорее всего, проигрышный, а первый, он рискованный, и тоже больше шансов, что он сильно проигрышный, но стратегически, мне кажется, он более верный. Что касается Яблока, то сейчас по социологическим раскладам оно вообще едва заметно, и мне кажется, трудно ожидать, что ему удастся найти силы и ресурсы для того, чтобы принципиально изменить имидж и повысить свои электоральные шансы. Поэтому я думаю, что ни СПС, ни Яблоко реально в следующей Думе представлены не будут.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Хотели бы вы стать депутатом Государственной Думы? Такой мы вам сегодня вопрос задаем. И наши корреспонденты, прохожим на улицах российских городов, тоже такой же вопрос задают. Вот как отвечали на этот вопрос в Улан-Удэ.
Нет, не хотел бы. Нет. Но видите, политика, я считаю, не очень. Это нужно идти где-то на компромиссы, на уступки совестью, а я так не умею, поэтому...
Нет, не хочу. Это неуважаемый пост, и вообще у нас народ очень плохо относится к депутатам.
Нет, ни в коем разе. При существующей государственной власти бессмысленно находиться в областных структурах, по той причине, что ничего не решается. Областные структуры занимают коррумпированные чиновники. О, Жириновский элементарно сказал, и даже этот в Англии сейчас находится. Он как говорит? Власть имущих нас нанимает, и мы проводим через выборы интересы только богатых.
Ну, конечно, хочу. Кормушки поближе. Но если Государственные Думы, то там, конечно, все повязаны. Если бы был президентом, разогнал бы всех нах. Ну, воруют, это все знают, и никто в этом не сознается.
Лично я не хочу. Там, скорее всего, нужно иметь какую-то свою программу и знать политические азы. Я в этом не сильна, дилетант, и мне это не надо.
Да, хотелось хорошо пожить. Депутаты наши в данное время хорошо живут, зарплату получают большие.
Нет, для меня этого ответственность слишком большая.
Нет, не хочу. Да потому что там их много, я бы одна, я уже это испытала на производстве. Когда один против войны не пойдешь. Как туда попадут, так начинают только все делать для себя.
Да нам не осилить, мы не сможем.
Нет, не хочу. Как-то есть свое дело в жизни.
Наверное, нет. Таких вот проблем решать, что-то мне кажется немыслимо. Все равно от этого мало что изменится.
Мне уже 73 года. Не, мне не надо. Ни деньги, ничего.
Хочу. А вот чтобы бардак вот этот весь разогнать. Нужно очень много таких же умных, как я.
Ни в коем случае. Ну, это мужские дела. Не должны быть женщины. Если женщина там сидит, как-то это немножко подозрительно для женщины. Надо умных, порядочных, честных мужчин. Но так как у нас честные и порядочные люди вообще как бы не такие нахальные, не такие наглые, поэтому у нас и нет в Думе порядочных, честных мужчин.
Хотел бы, конечно. Так там им хорошо платят, и поэтому...
Все деньги, все добро, которое соберешь, с собой не утащишь. Я как буддист, надо эту жизнь прожить спокойненько, никому не делая зла. Миллиард заработаю еще. Чем больше денег, тем больше проблем.
Нет, все равно нет. Свобода дороже.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, хотите ли вы стать депутатом Государственной Думы?
Этот вопрос им задавал Александр Мальцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В прошлом часе мы рассказывали вам о первом танцевальном конкурсе Евровидения. Естественно, событие это большого, так сказать, культурного масштаба, поэтому панорама культурных событий без него не обойдется. Слушаем Дмитрия Волчика.
Музыкальные звезды 60-х годов собрались в воскресенье в Сан-Франциско, чтобы отметить 40-летие «Лето любви» знаменитого фестиваля «Контркультуры», на который в 67-м году собралась молодежь, отвергающая буржуазные ценности. Концерт, в котором приняли участие музыканты «Дорс», «Джефферсон Старшип», «Кант Хит» и других популярных в те времена групп, в духе 60-х годов был бесплатным. Собралось около 40 тысяч зрителей. Музыканты, участвовавшие в концерте, заявили журналистам, что они разочарованы тем, что идеалы 60-х так и не были воплощены. «В целом я чувствую себя преданным», — сказал Фито де ла Пара. «Сами же хиппи отказались от своих идей ради денег и теперь стали богатыми яппи и республиканцами. Мы собирались изменить мир, думали, что не будет больше войн», — поддержал его Рэй Манзарек, «но прошло 40 лет, а войны продолжаются». Ридли Скотт представил на Венецианском кинофестивале окончательный вариант своего культового фильма «Бегущие по лезвию бритвы». Футуристический триллер вышел на экраны 25 лет назад, в 1982 году, в версии, значительно отличающейся от замысла режиссера. В частности, по требованию продюсеров, финал был изменен на более благополучный. С тех пор уже вышли 5 вариантов фильма, в том числе и режиссерская версия в 1992 году. Однако только теперь, по словам Скотта, картина выглядит именно так, как он ее замышлял. Этот «Бегущий по лезвию бритвы» выйдет на DVD в конце года в специальном издании для коллекционеров. Финская пара победила на прошедшем в Лондоне первом танцевальном конкурсе Евровидения. Юсси Ваананен и Катя Куккола получили по результатам зрительского голосования 132 балла. Второе место занял украинский дуэт Илья Сидоренко и Юлия Крапиридзе, 121 балл. Третье – ирландцы Мик Донаган и Николя Бирн, 95 баллов. Россию представляли Мария Ситтель, ведущая программы «Вести» на канале «Россия», и танцор Владислав Бородинов. Они заняли седьмое место. Конкурс проходил в штаб-квартире корпорации BBC. Его транслировали 24 международных телекомпании. Каждая пара исполнила два танца – классический и произвольный. В кассовом рейтинге североамериканского проката лидирует новая версия классического фильма ужасов «Хэллоуин». За первые три дня выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 26 миллионов долларов, и по прогнозам за весь длинный уикенд, включающий День труда, который в США отмечается в понедельник, превысит 30 миллионов. Фильм поставил рок-музыкант, бывший лидер группы White Zombie Роб Зомби. Молодежная комедия «Суперперцы», возглавлявшая рейтинг две недели подряд, перешла на второе место, более 12 миллионов долларов за последние три дня проката.
Ну вот, любят люди щекотать себе нервы ужастиками, о чем мы можем судить по панораме культурных событий, подготовленной Дмитрием Волчиком. Ну а вот Первый канал государственного белорусского телевидения обвинил экс-председателя Верховного Совета Станислава Шушкевича в сектантстве. Официальная пропаганда заявляет, что политика его супруга на протяжении многих лет являются прихожанами запрещенной в Белоруссии церкви объединения Санменмуна. Согласно сюжету, Шушкевич постоянно контактирует с главой секты, проживающим в Южной Корее, и способствует популяризации учения церкви в Белоруссии. Оппоненты власти напрямую связывают появление этого сюжета с номинированием Станислава Шушкевича на Нобелевскую премию мира. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В сюжете Первого телеканала утверждалось, один из беловежских зубров, как часто называют подписантов беловежских соглашений, Станислав Шушкевич, не только является страстным приверженцем церкви объединения, признанной в Белоруссии деструктивной сектой, но регулярно ездит в Сеул за зарплатой к Муну. Сам глава Белорусской социал-демократической партии «Народная громада» Станислав Шушкевич не сомневается, что кампания дискредитации напрямую связана с инициативой экс-президента Польши Леха Валенцы. Лех Валенца выдвинул первого руководителя независимой Белоруссии на соискание Нобелевской премии мира за 2007 год. Валенца считает, что деятельность, в которой участвовал Станислав Шушкевич, привела к окончанию эпохи раздела на блоки, системы, границы, после чего началась эпоха мира, благосостояния и глобализации.
Я
очень горжусь тем, что выдвинут на премию мира. Все-таки, когда такие влиятельные люди, как Лех Валенца, выступают с такого рода инициативой, и когда я знаю, что меня уже поддержали другие очень достойные люди, то очень приятно чувствовать, о тебе еще кто-то знает и кто-то помнит. В отличие от нашего руководителя, который по своему личному желанию просто лишил меня пенсии. Как оказалось, другие люди мою деятельность понимают и воспринимают как-то иначе. Люди приличные, в отличие от местных.
Люди пристойные, в отрознении от тутейших.
Станислав Шушкевич считает ниже собственного достоинства комментировать очередные выпады со стороны обслуживающих власть пропагандистов. Белорусское телевидение в разное время называло меня то взяточником, то коррупционером. Я просто не обращаю внимания на эти выпады, потому что делает их нечистоплотная структура, пояснил Станислав Шушкевич. Тем не менее, он не скрывает, что действительно знаком с основателем церкви объединения Санменмуном и неоднократно встречался с ним по линии активной светской деятельности. Как уточнил Шушкевич, с начала 90-х он регулярно бывает на конференциях по проблемам объединения Кореи. Одним из спонсоров круглых столов, наряду с правительством и известными компаниями Кореи, является лично Мун. Как уточняет Шушкевич, при желании заподозрить в связях с Муном можно даже патриаршего экзарха всея Белоруссии Филарета, который в ранге депутата также посещал подобные конференции в Сеуле. В то же время бывший белорусский лидер подчеркнул, что к церковной деятельности южнокорейского проповедника ни он сам, ни его супруга никакого отношения не имеют. Если говорить о приверженностях и склонностях, то, наверное, лучше меня обвинять в непомерном уважении к Папе Римскому, поскольку я являюсь сторонником католической религии, заявил Шушкевич. Станислав Шушкевич уверен, что попытки дискредитировать его в глазах белорусов в связи с инициативой номинирования на Нобелевскую премию могут иметь для властей обратный эффект. Если с самого начала шансов на получение Нобелевской премии мира было разве что 0,5%, то благодаря белорусским телевизионщикам сейчас котировки повысятся минимум до процента, смеется Станислав Шушкевич. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня официально начинается избирательная кампания. Выборы в Государственную Думу состоятся 2 декабря. Впервые все 450 депутатов избираются по партийным спискам. По всей России в понедельник прошли траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане в начале сентября 2004 года. В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус. Погибла женщина, 19 человек госпитализированы. Авария произошла этой ночью неподалеку от города Каменск, сообщили в МЧС. В городе Находка автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми. Дети, одному из которых 6 месяцев, а другому 6 лет, в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию. На севере Ирака в городе Мосул убит оператор независимого телеканала «Аль-Мусалия». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На протяжении полутора часов знакомили мы вас с тем, что пишет центральная российская пресса, но, естественно, не только ею живет, так сказать, человек на всем пространстве необъятной страны. Поэтому много выходит и региональных изданий. И вот о том, что пишут газеты Челябинска, нам сейчас расскажет Александр Валиев.
Одной из наиболее обсуждаемых тем в челябинских средствах массовой информации на протяжении предыдущей недели стало увольнение администрации Челябинска директора городского зоопарка Галины Тютиной. Лояльные и подконтрольные мэру СМИ интерпретируют события как логическое завершение истории многочисленных проблем в челябинском зоопарке. Однако многим это увольнение кажется довольно скандальным. Звучат предположения о том, что мэрия урежет границы зоопарка в пользу торгово-развлекательного центра, который возводят близкие к мэру Юревичу организации. Вспоминают и проигранный мэрией суд о реорганизации зоопарка из унитарного предприятия в учреждение культуры. Челябинский рабочий пишет о том, что акция готовилась заранее, говорит практически мгновенный сброс информации в СМИ с объяснениями причин увольнения Тютиной. Он последовал сразу за приказом. Сайт Челябинск.ру в материале под названием «Администрации области и города бросили друг другу перчатку» сообщает о реакции на это увольнение первого вице-губернатора области Андрея Косилова. Он назвал его «местью кота Леопольда», цитата. «Они увольняют человека, которого поддерживает областная администрация, а это похоже на вызов. По отношению к областной администрации это по меньшей мере бестактно. Мэры приходят и уходят, а такие люди, как Тютина, которые делают для города очень многое, остаются». Конец цитаты. Сама же Галина Тютина намерена обжаловать приказ о своем увольнении в суде и сейчас готовит все необходимые документы. Челябинская комсомолка возвращается к теме гибели курсанта института штурманов Никиты Самитова, который покончил с собой 30 января. Под давлением его матери после проведенной эксгумации и повторных экспертиз было возбуждено уголовное дело, и в конце августа стало известно о 4 обвиняемых, имена которых пока не разглашаются. Комсомолка пишет о том, что в адрес газеты пришло письмо Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора», юристы которой являются общественными защитниками пострадавшей стороны. В своем послании они заявили о том, что не согласны с попыткой следствия ограничить круг поиска виновных только рядовыми учащимися, говорит Павел Чиков, глава ассоциации «Агора», кандидат юридических наук.
Мы поставили перед собой задачу не только добиться привлечения к ответственности конкретных исполнителей, но и добиваться ответственности руководства, в данном случае начальника училища, а также его заместителей по воспитательной работе, а также психологов, которые там есть, потому что на них приказами Министерства обороны, законодательством возложены обязанности по обеспечению надлежащего процесса обучения, исполнения воинской обязанности, надлежащего психологического и физического состояния учащихся, в данном случае училища.
Телерадиокомпания «Южный Урал» освещает ход судебного разбирательства по делу вооруженного нападения на съемочную группу «Южноуральских вестей». 2 апреля начальник охраны завода Валерий Сазанец ранил в ногу оператора Антона Мельникова, затем еще несколько раз выстрелил в служебный автомобиль «Вестей». Как заявил Сазанец на недавнем допросе в суде, это произошло по горячке, а потом из-за того, что запнулся. На другие вопросы прокурора подсудимый отвечать отказывается. Следующее слушание передает телерадиокомпания «Южный Урал», назначено на 10 сентября. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Мы много сегодня на протяжении всей программы говорим о Беслане, о том, как вспоминают трагические события 2004 года. Ну, понятно, в предшествующие дни много об этом говорилось, хотя не обходилось здесь и без таких этических, что ли, столкновений, потому что в Беслане многие огорчались по поводу того, что в Москве по традиции в первый уикенд сентября празднуют День города. Вот как раз сейчас пришелся он на вот эти трагические для Беслана дни. Ну, в общем, все здесь было, так сказать, непросто, да и как может быть просто, когда речь идет о такой трагедии. Ну вот, а вчера в вечернем выпуске, итоговом выпуске программы «Время свободы» ведущий этой программы Андрей Шарый побеседовал о том, как российское телевидение рассказывало о третьей годовщине трагедии в Беслане с нашим телекритиком Анной Качкаевой.
Я целый день смотрел канал «Вести 24», очень много узнал о взрывах 11 сентября в Соединенных Штатах, о взрывах в поездах и пригородных электричках в Мадриде, о теракте в Лондоне. А вот из Беслана был всего один довольно короткий репортаж и никакого разговора о причинах штурма и вот по тем спорным вопросам, которые волнуют тех, кому все-таки хочется узнать, что же все-таки в Беслане произошло. И беседу поэтому начинаю с риторического вопроса, а почему?
Ну, ровно потому же, почему, например, 1 числа до 2 часов дня в эфире ни одного канала вообще не звучало упоминание о трагической дате и о захвате. Ну, просто так вот для информации, для напоминания, что называется, в Евроньюз только прозвучало. А до 2 часов, пока Владимир Путин не сказал все-таки вот несколько фраз по этому поводу, этой темы вообще не было в эфире российского телевидения. Как говорят мне некоторые ток-менеджеры, ну зачем же мы будем расстраивать людей в день знаний? В конце концов, те, кто устраивал весь этот кошмар, очень рассчитывали на то, чтобы этот день ассоциировался с такой трагедией. Но вот западные коллеги, видимо, считают все-таки по-другому, и когда происходит такие кровавые, страшные истории, то люди все-таки стараются, чтобы сограждане не страдали амнезией, как совершенно правильно, тут нельзя не согласиться, сказал господин президент. Жизнь продолжается, она действительно продолжается, но продолжалась она на телевидении все-таки чрезвычайно развлекательном ключе, минутой славы, танцевальным Евровидением, фабрикой звезд и роскошной драматургически выстроенной вечерней линейки по поводу десятилетия гибели леди Дианы. Во второй половине дня даже и про митинг по поводу памяти жертв не было информации, я уж не говорю о картинке.
Тем не менее, многие телеканалы открывали репортажем из Беслана свои информационные выпуски.
Сегодня, безусловно, как любят говорить журналисты, датный день, официальное время тризны, поэтому уж тут совсем обойти было бы нельзя. Все информационные каналы об этом говорили, показывали картинки, упоминали, но не могу сказать, что это было действительно широко. Точно дискуссий и серьезных интервью на этот счет не было. Еще особенным диссонансом смотрелось. Довольно подробно все новости показывали освобождение корейских заложников, их приезд. По всякой логике телевизионной драматургии хотя бы упоминание здесь монтировалось, но и этого не произошло.
Анна, вы считаете, что телепублицистика на такие темы, как Бесланская трагедия, в нынешней России России полностью исключена, на государством контролируемых телевизионных каналов полная информационная пломба?
Думаю, что да. У этой истории слишком много боли, слишком много неясного, слишком много вроде бы виноватых и вроде бы невиновных, много стечений обстоятельств. Ну и, наконец, есть такая логика, и в конце концов даже и в информационных технологиях это применяется. Лучше не замечать теперь уже эту горстку несчастных людей, потому что в масштабах страны это действительно маленькая горстка. А для страны трагедия это трагедией так и не стала. Я вчера посмотрела, кстати, «Живой журнал» на эту тему, и хотя довольно большое количество интернет-пользователей и блогеров так или иначе упоминали эту тему и обсуждали, что вот вообще-то День города можно было бы перенести, и трансляции как-то все эти праздничные немножечко смикшировать. Но вот, честно говоря, было довольно много разговоров не по поводу того, что все эти ваши сопли и вот эти слюнтявые, гнилые разговоры совершенно ничего не помогают, и не надо людям, миллионам портить выходные и праздник. В конце концов, трагедии случались, случаются и случаться будут. Я думаю, что вот это вот умонастроение, это ощущение очень точно чувствуют и люди, которые занимаются смыслами на телевидении, которые идеологически обеспечивают то, что называется информационными кампаниями.
О том, как российское телевидение рассказывало о третьей годовщине трагедии в Беслане, беседовали вчера в итоговом выпуске программы «Время свободы», ее ведущий Андрей Шарый и телекритик «Радио Свобода» Анна Качкаева. Ну, а я в заключение этого часа прочитаю еще ваши сообщения, которые вы прислали с ответом на вопрос «Хотели бы вы стать депутатом Государственной Думы?» Вот Владимир из Москвы написал: «Да, я хотел бы стать членом Госдумы, тогда я бы имел зарплату 150 тысяч рублей, доступ к газовой и нефтяной трубкам, участок земли любого размера в любой части России, включая Москву, десяток квартир и возможность поплевывать на плебс». Степанова из Москвы пишет: «Я пошла бы в Думу, да кто же мне даст с открытым честным языком за униженных? Дума потеряла цель, значение, ее пора упразднять. С такой марионеткой страна докатилась до антинародного государства. Чтобы попасть в нашу Думу, надо за дверью оставить честь, совесть, добропорядочность и все добродетели мира». Вот такое послание от слушательницы Степановой. «Если становиться депутатом, то лучше идти в оппозиционные партии», пишет Станислав Павлович. Так вот, депутатов от оппозиционных партий-то и не будет, судя по тому, что мы слышали на протяжении программы. «Даже если у тебя будет талант политика от Бога, наши политиканы огромными деньгами сразу развратят тебя. Уж лучше остаться честным». Александр из города Сызрань это написал. Ну, на этом мы и заканчиваем. Я лишь напомню, что все это были точки зрения слушателя, а никак не позиция «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».